дорогой Отец Небесный, мы молимся сейчас Тебе. Мы приходим в единство и согласие в нашей молитве. Мы обращаемся к Тебе. Благослови сегодняшний день, благослови сегодняшнее служение. Благослови нас миром, пониманием, покоем. Благослови, чтобы Слово Твое обильно вселялось в сердце наше и приносило плоды. Благослови интернет-соединение, чтобы не было никаких сбоев, чтобы мы была хорошая слышимость. И да, светится имя Твое, святое и драгоценное. Слава Тебе и хвала. И мы молились во имя Иешуа Мессия. Аминь.
Аминь. Согласен я с предыдущим оратором. Да будет так. Победа за нами. Итак, мы с вами находимся в главе Китиса, который ну никак закончить не можем. В прошлый раз, исходя из технических неполадок, так и не смогли закончить эту главу, но, видимо, нужно было, чтобы мы подольше на ней были. То есть, немножко мысль такова, что немножко поглубже коснуться тех моментов, которые здесь освещаются. Итак, это 34 глава. Моше поднимается второй раз на гору. И поднятие на гору — это не всегда просто. Кто-нибудь когда-нибудь был на горе Синай? Лес рук. Не было никого. Жалко. Гора достаточно высокая. Если это только та, о которой здесь пишется. И подниматься на нее не так-то просто. Так что вот эти все описание, то, что он поднялся и спустился, это определенный труд. И Господь сказал Моше: «Вытиши себе две скрижали каменные, подобные прежним, и я напишу на сих скрижалях слова, какие были на прежних скрижалях, которые ты разбил». И, естественно, возникает насущный вопрос. А первые скрижали кто делал? Ну, и естественно, мы спрашиваем, конечно же, слева направо, а слева направо у нас Люда. Люда, первые скрижали, кто сделал? На первый взгляд очень глупый вопрос, но он таит в себе глубину мысли.
Повторите еще раз, пожалуйста.
Ага. Для особо внимательных повторяю, что если у вас нет текста перед глазами, вы попадаете в худшую ситуацию. Многое будете просто пропускать. Обязательно следите вместе со мной по тексту. И сказал 34 глава, первый стишочек. И сказал Господь Моше, то есть Бог сам говорит Моше: «Вытиши себе две скрижали каменные, подобные прежним, и я напишу на сих скрижалях слова, какие были на прежних скрижалях, которые ты, Моше, разбил». Первые скрижали кто сделал? Вопрос.
Господь?
А? Погромче,
ну,
пожалуйста.
Моисей, получается, на тот момент, когда пошел на гору.
Так.
И Бог ему сказал, что писать, и он писал?
Нет, Лёдочка. Двойка.
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 А это вот... была не Люда.
Казмина, Люда, пожалуйста.
Нет, это не Люда. Я не знаю, какую вы книгу читаете.
Ой, мы читаем Исход, извините, 34 главу.
Хорошо, спасибо.
Да. Ну тогда, Гала, ты сейчас все вопросы решишь. Кто же сделал первые скрижали все-таки?
Скрижали были дело Божье.
Правильно, наконец-то. Итак, смотрите, что происходит. Первый раз Бог сделал все сам. И написал сам, и скрижали сделал сам. Вот вопрос, как он их сделал? Рук-то нету. Никаких орудий труда нету. Ну, чем вытесывать-то? Как-то же он все это сделал. То есть сделал абсолютно, человек не касался, человеческие руки не касались. А здесь, смотрите, начинается сотрудничество. Бог сотрудничает вместе с нами. То есть он говорит Моше, вот теперь возьми вот эту вот глыбину, обтиши ее. Моше берет какие-то, может, у него там инструменты какие-то были. Как он там вытесал, не пишется. Детали нас меньше всего интересуют. Нас интересует то, что теперь человек становится соработником вместе с Богом. И они вместе делают то, что потом повлияет на историю всего человечества. Что же влияет на историю всего человечества, мы с вами говорили. 10 заповедей есть в любом кодексе любого государства. Это то, что хранит человечество от войн, от убийства, от уничтожения, от зла и так далее. Это то, что хранит. Вопрос другой, кто как к этому относится. Например, мы сегодня с вами говорим о том, что крайне неприятная ситуация, даже трудно говорить. В одних источниках говорят, что 14 человек погибло, в других источниках говорят, 10 человек погибло. Но в Петербурге произошел террористический акт. Был взрыв, погибли люди. Теперь представьте себе, чтобы 10 человек все-таки, в его сердце, как написано, чтобы были эти 10 заповедей, то там же написано, так и не убей. Так не пошел бы, наверное, на такую ситуацию. И лишь как обмануть человека нужно, чтобы он пошел, убил ничем невинных, неповинных людей, потому что, видимо, вот эти вещи в сердце лежат, либо обманули, сказали, что вот они неверные, а мы верные. Но нигде не написано, что неверных убивать, а верных оставлять. Не убей и дело с концом. Итак, Бог начинает сотрудничать вместе с Моше. То есть, судя по тому, что мы с вами перед этим прочитали, Моше прошел определенные испытания, в которых Бог практически испытал его. Помните этот момент? Возьму сейчас и уничтожу весь этот народ, и от тебя, Моше, произведу новый народ. А Моше отвечает ему, что ты, Господь, посмотри, ведь ты обещал Аврааму, Исааку и Якову. Это ведь твой народ. То есть он начинает его мотивировать и говорит ему, если ты хочешь стереть из книги жизни этот народ, то есть сотри и меня, то есть в любом случае, ну кто я такой, я просто проводник твоего слова, и я люблю этот народ. И Бог посмотрел на него и очень быстро согласился, сказал, окей, не буду убивать. Потом дальше мы с вами видим вот эту всю ситуацию с этим золотым тельцом и прочее, то есть все это испытание для Моше. И так он прошел эти испытания, и теперь становится человеком, с которым Бог сотрудничает вместе. Он ему доверяет, то есть это в высшей степени доверие, в высшей степени приоритет, который он ему дает. Теперь ты будешь сотрудничать со мной. Ты вырежешь скрижали, а я напишу. Ты вырежешь скрижали, а я буду писать. А потом ты все это принесешь людям. И будь готов к утру, и взойди утром на гору Синай, и предстань предо мною там, на вершине горы. То есть спустись и снова поднимись. Ну что туда-сюда ходить? И будь готов к утру, взойди утром на гору Синай, и предстань предо мною там, на вершине горы. Но никто не должен восходить с тобой, никто не должен показываться. На всей горе даже скот, мелкий, крупный, не должен пастись близ горы сей. И в 4 стихе Моше начинает свою работу. И вытесал Моше две скрижали каменные, подобные прежним. Встав рано, поутру взошел на гору Синай. То есть там внизу, видимо, какие-то инструменты были. Он вытесывает эти две скрижали, нелегкие, в общем-то. То есть Моше физически крепкий человек. И взошел на гору, как повелел ему Господь, то, что мы читали во 2 стихе. И взял в руки свои две скрижали каменные. То есть это вторые скрижали. Те скрижали он разбил, эти скрижали он уже вытесал сам. И сошел Господь в облаке, остановился там близ него и провозгласил имя Ашем. И провозгласил имя свое. И дальше смотрите. И прошел Господь пред лицом его, не спешит писать, видите? И прошел Господь пред лицом его и возгласил, Ашем, Ашем, два раза написано. А потом после этого запятая, Бог человека любивый. То есть дальше он ему начинает изъяснять 13 качеств милосердия, которые есть внутри Творца, которые есть в его характере. Для чего? Для того, чтобы потом впоследствии, когда народ будет двигаться дальше, он мог судить этот народ, принимая и применяя эти качества. Они теперь ему будут необходимы. То есть смотрите, когда мы узнаем Творца, когда мы узнаем качество его характера, нам легче ориентироваться, нам легче двигаться, нам легче решать какие-то вопросы, нам легче отвечать на какие-то вопросы судьбы, времени, жизни и так далее. Мы знаем качество характера Творца, и мы понимаем, Он ждет. И пошел Господь пред лицом Его и возгласил: «Ашем, Ашем, Бог человеколюбивый». Прекрасно. Оказывается, Бог людей любит. И не собирался Он никого уничтожать, просто Он хотел посмотреть, каков же лидер, который думает только о себе, либо думает о целом народе. И как мы увидели, что Моше вообще о себе не думает, а думает только о народе. Он только делает то, что необходимо народу, чтобы продолжать двигаться. Итак, Бог человеколюбивый. Дальше написано, что Он милосердный. Долго-долго-долго терпеливый. И многомилостливый, и истинный. Если мы откроем 1 Коринфянам 13 главу, то вы увидите, что там как раз повторяются все эти качества, которые Шауль говорит Коринфянам. Что Бог есть любовь, и любовь, которую Бог являет к нам, она выражается в первой степени, то, что Он долго-долго терпеливый, и много-много милостивый, и истина есть в Нем, сохраняющий милость тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и детей до третьего, четвертого рода. Моше тотчас пал на землю и поклонился Творцу. Итак, он ему раскрывает свою сущность, свою внутренность. Он долго-долго терпеливый. Он человеколюбивый. В нем много-много-много-много милости. Рахем. Столько много, что мы даже себе представить не можем. Наказывающий вину отцов в детях и в детях до третьего, четвертого рода. То есть, благословение до тысячи родов, а проклятие до третьего, четвертого рода, в исключении того, что все-таки он милостливый, а милостливый он тогда, когда эти дети возвращаются к Творцу, и это проклятие уже на них не действует. То есть, проклятие может убираться мгновенно. А благословение независимо от того, человек, если получил от своих родителей и сам того пальцем не шевельнул, поэтому мы много видим людей, которых абсолютно как бы от Бога далеки и совсем не стремятся познать Его, но успешны. Видно, что Божья рука на них. Это благословение от родителей. Но проклятие уничтожается мгновенно, оно вообще не должно и не обязано, любое пророческое проклятие, которое есть от Бога, оно не обязано сбываться, потому что Бог многомилостливый, потому что Бог человеколюбивый. Да, собрался наказать, но видит ребенок, исправился, видит ребенок и сам понимает, что он неправильно делает, и готов искренне повернуть, такое есть слово в иврите, тшува, тшувануться, тшува, покаяться, покаяться, то есть обернуться и пойти в другую сторону. То есть ты шел в сторону зла, повернулся в сторону добра и любви. А как ты идешь в сторону добра, благословение покрывает тебя, и проклятие просто испаряется изнутри тебя. Как мы это определяем? Мы это определяем из 13 качеств милости, которые здесь описываются. Моше не просто так все это слушает. И услышав это, он вдруг увидел, это же какой у нас Бог, какой он прекрасный, Боже мой. Сколько в нем милости, сколько в любви. А это означает, что он сильный, могущественный. Помните, Эль-Шадай. А Шадай на иврите это грудь, то есть тот, который кормит. То есть всемогущий это тот, который кормит. Он может кормить. Он может накормить всех своих детей. и кормит не только таких, которых любит, но кормит и тех, которых не любит. Помните, дождь и снег. Божье слово, как дождь и снег, сходящий с неба, тщетным назад не возвращается. Итак, Моше все это услышал, и он не на колени упал, а, как бы вам так сказать, он пал на землю, то есть лицом прямо на землю. Потом встал и поклонился Богу и сказал: «Если я приобрел благоволение в очах твоих, владыка, то да пойдет владыка посреди нас, ибо народ сей жестоковый». Помните, совсем недавно, в прошедшей главе, Бог сказал: «Все, ребята, с вами не пойду, теперь с вами пойдет ангел, и ангел вас поведет в эту самую землю». И Моше просто начал устраивать скандал. Он говорит: «Ну как же так? Мы не можем этого сделать, мы не можем без тебя пойти». И смотрите, здесь как бы Бог показывает свою милость, Бог показывает свой характер, и Моше не успокаивается. Он продолжает говорить: «Пойди с нами, если пойдешь без нас, мы никуда не пойдем». Моше еще падает на землю: «Если я приобрел благоволение в очах твоих, владыка, то да пойдет владыка посредине нас». Ну, пойми ты, что народ жестоковыйный, то есть это слово жестоковыйный, как мы с вами говорили, это орет, то есть задний мозг, это не свойство того, что там какие-то мышцы не поворачиваются, а свойство того, что человек трудно может изменить свое мнение, трудно может поменять свое решение, даже видя, что он не прав. Итак, этот народ жестоковыйный, то есть с жесткой шеей, или вот этот задний мозжечок, который отвечает за зрение, видит, но не видит. Вот и пойми, нужно время для того, чтобы этот народ что-то понял. И нам, каждому из нас, тоже нужно время. Мы вроде бы слышим и не слышим, слышим или не слышим, нужно время. Тогда пойдет владыка посреди нас, ибо народ сей жестоковый. Прости, ведь ты же многомилостивый. Прости беззакония. Смотрите, он говорит: наши. А, кстати, он никаких беззаконий-то, собственно, и не сделал. Но он отождествляет себя с этим народом. Прости беззакония наши и грехи наши, и сделай нас наследием твоим. И сказал Господь: вот, я заключаю брит, то есть завет, пред всем народом твоим, соделаю чудеса, каких не было во всей земле, ни у каких народов, и увидит весь народ, среди которого ты находишься, дела Господа, ибо страшно будет то, что я сделаю для тебя. И дальше мы смотрим, что же он, собственно, сделает тебе. Смотрите: сохрани, что повелеваю тебе ныне. Вот, я изгоняю от лица твоего амореев, ханеев, хитеев, ферзеев, ивеев и усеев. Смотри, не вступай с жителями той земли, в которую ты войдешь, дабы они не сделали сетью для среди вас, то есть не заманили вас в идолопоклонство. Жертвенники их разрушьте. Жертвенники — это такие огромные глыбы были, которые сегодня раскапывают, находят, и на них различные надписи были. И там именно на этих жертвенниках как раз приносили идолам жертвы. Столбы их сокрушите, это то, что рядом было, и вырубите священные рощи. Рощи — слово — это ашер. Ашер — это прабабушка, прапрапрапрабабушка сегодняшней новогодней елочки. То есть там вот эти шишечки, которые на деревьях росли, и эта елочка, именно под нее ставился жертвенник, и приносили там жертвы, и людей приносили, и так далее. Впоследствии эта елочка потихонечку перекочевала в наш бывший Советский Союз, но как бы потеряла вот это вот именно значение культовое. Ну и многие сегодня по-разному к этому делу относятся. Но самое важное, Бог говорит: вот все то, что даже напоминает о том, что делали эти народы, сокруши и убери. Знаете, когда человек попадает в какую-то трудную ситуацию, его предали или еще что-то, в том доме, где он жил, те места, в которых он находился, все напоминает того человека, с которым расстались. И это очень тяжело. Оно как бы перед глазами маячит и все время напоминает. Я даже помню, у нас ребята, которые молились о том, чтобы бросить курить, там выбрасывали пепельницы, все те места, которые как бы напоминают об этом, чтобы не напоминало. Так вот, все вот эти вот вещи, он говорит, Зачем их убирать нужно? Зачем? Нам они напоминать все равно не будут, правильно? Потому что мы-то ж не идолопоклонники. Мы просто придем на эту землю и будем там жить. А это означает, что эти народы-то будут такие среди нас жить. И они будут принимать нашу культуру. Они будут принимать нашего Бога. И они будут стремиться становиться счастливыми и оторвутся от всякого зла. А для того, чтобы перед ихними глазами все это не мелькало, разрушьте и уничтожьте все это. Не вступай в союз с жителями той земли, чтобы когда они будут благодействовать вслед богов своих и приносить жертвы богам своим, и не пригласили тебя, и ты не вкусил бы жертв их. О чем здесь говорится? Смотрите. Не вступай в союз с жителями той земли, чтобы когда они будут блудодействовать или развратничать вслед богов своих и приносить жертвы. То есть, на самом деле, вот то, что они делают, вот этот разврат, который они делают, и их богам, собственно, прийти. И это у них плохо, но они, тем не менее, делают вслед богов своих, то есть перед богами своими. И если они даже перед богами своими это делают и приносят жертвы богам своих, то есть развратничают и приносят богам своим жертвы, то, естественно, и тебе это понравится, делать точно так же перед Богом своим. Смотри, не вкусил бы ты жертвы их. Пригласят тебя, да подумай, что такого. Посидим, покушаем свининки, пообщаемся, делов куча, принесем жертвы. Ведь ничего такого духовного, собственно, тут такого нет. Он есть, оказывается. Оказывается, это может перейти в привычку. Ты сделаешь один раз, покаешься, потом второй раз, потом третий раз. Есть люди, которые как собака возвращается на свою блевотину. Возвращается, возвращается, возвращается. И потом просто кричат уже, говорят, я не знаю, как, что с этим делать. Так вот, не вступай в союз с жителями той земли, чтобы когда они будут благодействовать вслед богов своих и приносить жертвы богам своим, не пригласили тебя, и ты не вкусил бы жертвы их. Не бери из дочерей их жен, сыновей, сынам своим, дабы дочери их развратничая вслед богов своих, видите, снова, не ввели и сынов твоих в разврат вслед богов своих. Не делай себе богов литых. Смысл, смотрите, допустим, Бог сказал нам сделать золотые крувим. Два херувима, которые стояли, да? То есть, если я скажу, делайте, если я не говорил, сами по собственному желанию, не делайте. То есть, тут вот этот самый момент. Если Бог не завещал эти вещи, а мы начинаем делать по собственной инициативе, то это превращается в глупость, это превращается в идолопоклонство. Всякое наше самое лучшее желание поклониться и служить Творцу, как нам хочется, превращается обязательно в идолопоклонство. Исходя, например, из таких ситуаций, например, кто-то, ты знаешь, что человек любит, ну, не знаю что, любит хорошие машины, женщины любят красивые цветы, ожерелья, наряды и так далее. И ты знаешь, что человек этот любит, но ты даришь ему не то, что он любит, а ты даришь ему то, что ты любишь. Это вот как раз вот такой вот момент. Я люблю, мне нравится вот так поклоняться Богу. И мы так вот и будем поклоняться Ему. Но на самом деле, если ты не знаешь, что Он любит и что Ему нравится, то ты, естественно, будешь приносить из самых лучших побуждений как раз то, что Ему не надо. Может быть, случайно и попадешь. А в общем-то, конечно, когда человек хорошо друг друга знает, и мы несем какие-то подарки, мы ж несем то, что он любит, что ему нравится, а не то, что нам нравится. Окей, вот этот самый момент. Не делай себе богов литых. Не делай себе богов литых, понимаете? Праздник опресноков соблюдай. 7 дней ешь пресный хлеб, как я повелел тебе, в назначенное время месяца Авива, ибо в месяце Авивы вышел ты из Египта. И мы в прошлый раз выяснили, что Вероника таки все-таки родилась в месяц Адар, а после месяца Адара сразу следует месяц Авив, то есть Нисан, в котором мы сейчас с вами и находимся. И этот месяц является первым месяцем, а праздник опресноков соблюдай. А вот кто-нибудь мне скажет, что это за праздник такой опресноков? Лес рук просто. Ух, ну-ка скажи.
Праздник мацу.
Ну что такое праздник опресноков?
Ну мацу кушать надо неделю.
А, мацу надо кушать. Нет. Есть еще какие-то варианты?
Наверное, Песах.
Конечно, Песах. Смотрите, начинается. Вы понимаете, где мы находимся? Мы находимся сейчас с вами на горе. Там, где Моше сейчас получит скрижали, на которых Бог своей рукой напишет. И он вдруг почему-то говорит об идолопоклонстве, он говорит о том, что я с вами пойду, он говорит, не делай крови млитых для себя, если я скажу делай. Потом дальше он говорит о праздниках Пейсах. Причем тут праздник Пейсах и 10 заповедей, которые вот сейчас должны быть написаны. Ну вот хочется послушать новых товарищей, которые влились в нашу дружную семью, нашу дружную компанию. Гнездилова. А имя нет. А, Светлана. Есть. Ваше слово. Мы вам даем возможность высказать свое мнение. На всю страну.
Ага.
Даже на всю Европу.
На весь мир.
Да.
Но я думаю, почему праздник Пейсах, потому что он говорит о празднике опресноков, потому что эти заповеди, эти все вещи, они вели как раз-таки к жизни. Так как Пейсах – это у нас спасение, это как восстановление жизни, мне кажется, что это так, что праздник опресноков и праздник Пейсах, ну, как будто одно и то же.
Угу. То есть это связано с жизнью, правильно я понял?
Ну да, жизнь.
Да.
То есть то, что Бог дает нам, ну, заповеди, да, уже праздник опресноков, он Моисею, да, я еще пока не могу говорить Моше, а я говорю Моисею, он Моисею давал заповеди, да, то есть он давал жизнь для еврейского народа, правильно?
Но я так думаю, что он давал не только для еврейского народа.
Ну, да, но тут он писал заповеди, то есть эти вещи он давал для еврейского же народа. Конечно, он давал для всех, но в тот момент вот для того народа, за который Моисей пришел, правильно? За этим самым. Поэтому я думаю, что, ну, естественно, это жизнь была.
Хорошо. Тогда следующий вопрос. То есть мысль такова, глубина мысли, что праздник Пейсах — это супер духовный акт, в котором есть жизнь. И он необходим для того, чтобы жить. Я правильно понял?
Да.
Отлично. И теперь дальше. Как я повелел тебе, а дальше стоит, смотрите, в назначенное время месяца Авива, ибо в месяц Авива ты вышел из Египта. То есть, оказывается, для него еще и важен и срок, или это не важно. Товарищ Лена, вы здесь или нет?
Я здесь.
Ура, халилуя.
Ну, у Бога на все свои времена и сроки.
Так.
И даже если мы не всегда понимаем, почему именно в этот день, именно в этот месяц, да, у него все запланировано на много лет, столетий вперед, да, и как бы естественно, что это должно соблюдаться в определенное время. Это имеет значение. И тем более, как мы знаем из следующих событий, да, вот это вот последняя Пасха, когда совершенная жертва была принесена, да, вот, то все-таки даты имеют значение. Я думаю, даже сейчас.
Ну, что значит даже? В века...
Ну, особенно, может быть, даже
вековечный,
сейчас.
В роды родов ваших.
Да,
даю
да.
вам постановление. Праздники мои соблюдайте, а праздники слова Моэд. А Моэд — это назначенное время, то есть термин по-немецки. Окей.
И даже если так посмотреть по каким-то событиям,
угу.
то, наверное, редкий еврейский праздник, он обходится без чего-то глобального, да, вот таких вот серьезных событий, которые какое-то решающее значение несут для стран.
Ну, больше, наверное, точнее будет сказано для истории человечества.
Да, да.
То то есть кульминационные моменты истории человечества. И так начинается все с праздника опресноков, то есть с праздника Пейсах, на границе которого мы сегодня с вами и стоим. Обратили внимание, что сегодня число, которое нам сказала Вероника, оно... Какое, Вероника? Какое Ниссанчика?
Девятое должно быть уже.
Девятое. Еще раз говорю, Авив означает колос, колос ячменя. Так он назывался. Потом, впоследствии, когда мы с вами перейдем в вавилонское пленение, многие названия месяцев и так далее станут именно вавилонскими. Месяц Ниссан – это вавилонское название, которое, в общем-то, связано с Богом Солнца. Неприятно, но факт. Но изначально вот этот месяц назывался Авив. Дальше, 19 стих. «Все развершающие ложесно мне, как и весь кот твой мужского пола, развержающий ложесно из волов и овец. Первородное из ослов заменяй агнцем, а если не заменишь, то выкупи его. Всех первенцев и сынов твоих выкупай, пусть не является перед лицом моим с пустыми руками». То есть, оказывается, в праздник нельзя приходить с пустыми руками. Дальше, 21 стих. «Шесть дней работай, а в седьмой день покойся. Покойся во время посева и жатвы». То есть в самые критические моменты, посев и жатва, когда может что угодно случиться, каждый час решает роль. Не волнуйся. Этим ты говоришь, что я доверяю тебе. Этим ты говоришь, что я отдаю этот посев в твои руки. Этим ты говоришь, что эту ситуацию я отдаю в твои руки, а я... делаю так, как ты сказал. И снова смотрите, 23 стих. «Три раза в году должен являться весь мужской пол пред лицо владыки, Господа Бога Израилева». Весь мужской пол. «Ибо я прогоню народы от лица твоего и распространю пределы твои, и никто не пожелает земли твоей». То есть весь мужской пол уходит. А тогда товарищи, которые живут рядом, почему бы не позариться тут одни женщины в деревне или в этом городе? Почему бы не забрать у них имущество? И Бог говорит, и никто не пожелает земли твоей. Еще раз. Ибо я прогоню всех этих желающих, которые с завистью будут смотреть на твоих овец, на твой урожай, на твой дом, на твое богатство, которое ты приобрел честным трудом. Я прогоню эти народы от лица твоего и распространю пределы твои, и никто не пожелает земле твоей. Даже желания такого не возникнет. Это в его власти. Изменить даже желание может человека. Придет бандит, и вдруг желание пропадет. Если ты будешь являться условием, смотрите, когда же пропадет это желание и все остальное? Если ты будешь являться пред лицо Господа Бога твоего три раза в году. И дальше начинает опять перечисляться. Когда три раза в году? Первое. Не изливай крови жертвы моей на квасное. Это что за праздник? И жертва праздника в Пейсах не должна переночевать до утра. Что за праздник? 25 стишочек. Тишина среди бегущих. Кого спросить? Почему вы сами не проявляете инициативу? Ну, Казьмина Людмила, пожалуйста. Мы даем вам возможность возвысить свой голос на всю Европу.
Я буду слушать, позвольте мне, пожалуйста.
А?
Позвольте мне сегодня послушать.
Да, позволим, конечно.
Спасибо. Но
уже позволили. Ну давай, Гала, тогда отдувайся за своих подружек.
Ну, честно говоря, тут же вообще идет о Пейсахе как бы речь, да? Но накануне же мы же знаем, когда народ выходил из Египта, они все приносили вот жертву там распределили там того же ягненка по семействам, да, угу. Но уже квасного не должно было быть в доме. Это было условие, то есть, да? Но все равно это речь идет о Пейсахе.
Ну, конечно, да.
Ну, все это относится только квасное, то есть.
То есть 25-й стишочек говорит нам о том же самом Пейсахе. Так вот, только что же говорил. В 18 стихе праздника пресноков соблюдают.
А пресноки?
А? Повторяется?
Ну, то есть, получается, праздника пресноков, это как часть Пейсаха, да?
Нет, есть, праздника пресноков, это уже... другой праздник.
А можно подробнее?
О, вот видите, наконец-то добрались до истины. То есть, собственно, наше желание, это все-таки понять глубину того, о чем мы говорим. Потому что, когда читаем просто так, ну как бы непонятно. Смотрите, если мы откроем 23 главу к Левитам, то там в деталях начинает расписываться. 14-го Нисана вечером, поверьте мне, или можно даже открыть. Хотя у нас время осталось 4 минуты. Нету времени у нас для этого. Ну, попробую быстро найти. Да, слава Богу, нашел. Очень легко. Вот праздники Господни, священные собрания, которые вы должны созывать в свое время. Первый месяц, 14-й день месяца, то есть праздник, месяц Нисан, в котором мы сейчас находим, вечером Пейсах Господний. А вы, 15-й день того же месяца, праздника пресноков Господу, 7 дней ешьте опресноки. О чем разговор? Тут два праздника. Обратили внимание? Это не один праздник, это два. И там опресноки, и тут опресноки. Там опресноки только начинаются, а здесь 7 дней ешь опресноки. А мы с вами считаем о том, что не изливай крови жертвы моей на квасное. То есть опресноки должны быть у тебя в доме. И жертва праздника Пасхи не должна переночевать до утра. То есть здесь тоже говорится о двух праздниках. 7 дней. Помните, по-моему, 1 Коринфянам, не помню, какая же глава. Но Шауль описывает там эту ситуацию. И он говорит, что опресноки, давайте будем праздновать не с опресноками зла, не с опресноками греха, а будем праздновать с опресноками чистоты, любви и святости. О чем говорит Шауль? О каком празднике он говорит? Как мы будем праздновать? И когда мы будем праздновать? Смотрите, 7 дней мацот. 7 дней мы едим мацу, как написано нам. Что же происходит в это время? Первый день, праздник 14-го Нисана, это суть того, что был зарезан пасхальный агнец. Именно Иешуа, не доходя до этого пасхального агнца, собирает своих учеников, и они проводят этот пасхальный седер, который, собственно, нужно было провести 14-го Нисана вечером, а он за 4 дня до этого проводит. Потому что знает, что на сам Пейсах, в обед, он уже будет распят, то есть он будет сам этим пасхальным агнцем, который теперь и будет являться той самой жертвой, которая является центром. И кровь теперь будет его центральной частью пасхального агнца. А как же опресноки? А опресноки остались. И 1 Коринфянам 11 глава Шауль рассказывает о третьем бокале седера, в котором, говорит, от самого Господа принял я. Что принял я? А принял, что он надломил хлеб и сказал, все тело мое за вас ломимое. Потом поднял бокал, третий бокал. А третий бокал седера – это бокал избавления, который поднимает Иешуа и говорит, а это есть кровь моя. Какая кровь? Кровь Нового Завета. То есть суть заключается в том, что никакой закон никогда не менялся, а кровь завета и агнец поменялся. Поэтому и храм был исключен и убран. Теперь храм Духа Святого мы, и как мы с вами говорили, мы являемся первосвященниками и святым народе в своем собственном храме. И мы отвечаем за работу храма, в котором является священник ты. А первосвященник Иешуа, который находится во святая святых. Так вот здесь написано, когда будет 7 дней мацот, и когда ты будешь надламливать тело его, ломимое за тебя, а у тебя на столе никакого хлеба, то есть никакого квасного, только все безквасное, то есть без греха, потому что этот хлеб – символ безгрешной жизни. Ты надламливаешь его, и тебе перед тем, как съесть его, конечно же, нужно проверить свое сердце. И так, три раза в день. Завтрак, обед, ужин. Когда бы ты ни прикоснулся к маце, ты понимаешь, ты прикасаешься к его телу. 7 дней. 7 дней ты трудишься над собой. 7 дней не просто так. Ты где-то что-то сказал, что-то сделал. Каждый день, 3 раза в день, ты делаешь практически, как это в христианстве называется, вечеря Господня. Ты надламливаешь его тело за тебя. Как это за меня? А так. За каждый твой грех, который ты вчера сделал, и который сделаешь завтра, и который сделаешь сейчас, он страдал и страдает. Поэтому ты, когда ломаешь и понимаешь эти вещи, то внутри сердца твоего что-то происходит. Ты вдруг начинаешь видеть в себе то, что раньше видел только в других. То есть это удивительное время изменения твоего характера, когда ты и Бог являетесь соработниками. Помните, что сказал Бог Моше? Вытиши ты скрижали, а я напишу. То есть ты работаешь над своим сердцем, а Бог будет писать на твоем сердце то, что необходимо знать. То есть ты не просто знать будешь, оно будет написано на скрижалях сердца твоего. 7 дней мацот. Вот что это за праздник. Поэтому кровь его не изливай на квасное. Нет никакого смысла призывать его кровь, проводить эту вечерю, если ты не каешься, если ты эти вещи не понимаешь. Не изливай крови жертвы мое на квасное, и жертва праздника Пасхи не должна переночевать до утра. Второе, 26 стих. Самые первые плоды земли твоей принеси в дом Господа Бога твоего. Это что за праздник? Самые первые плоды земли твоей принеси в дом Господа Бога твоего. Мы уже 3 минуты перебрали. Быстренько.
Праздник Суккот.
Нет.
Нет?
Первые плоды земли твоей. Первые. А праздник Суккот это последний. Все... Шавуот, правильно, да, день Пятидесятницы. Самые первые плоды земли твоей принеси в дом Господа Бога твоего. Не вари козленка в молоке матери. Это что за праздник? Тишина среди бегущих. Первых нет и отстающих. Читал я как-то одну книжку, в которой описывались народы, которые жили на земле Канаан. То есть вот эти физеи, фарисеи, Физеи, Евусеи и все остальные товарищи. У них была традиция в конце года, именно в конце года, когда собирался весь урожай, варить козленка в молоке матери. Вы представляете, какое изверство? И вокруг водились специальные хороводы. Так вот, Бог говорит, что все то, что касается вот этого идолопоклонства, вы не делайте. А что у нас в конце года? В конце года у нас праздник Суккот. Тот, который потом дальше Симхат Тора, и пошло, и круг возвращается на круги своя. 27 сказал. И сказал Господь Моше, напиши себе слова сии, ибо в всех словах я заключаю завет с тобою и с Израилем. Обратили внимание? Смотрите. И сказал Господь Моше, напиши себе слова сии. То есть он перед этим говорил, я сам писать буду, а ты скрижали вытишешь. А вот эти слова напиши, сам напиши, возьми ручку, не промокашку. Как ты у нас, помнишь, чернильницы такие в детстве были, не промокашки, которые не проливашки. Вот. Возьми, напиши себе слова сии, ибо в сих словах, вот именно в этих словах, видите, вот об этих праздниках, об идолопоклонстве, я заключаю завет с тобою и с Израилем. Вот он завет. Помните первый завет, который был заключен с Моше сразу после горы Синай? Это отношение человека с человеком. Отношение на социальном уровне. И Моше тогда взял книгу завету, которую мы читали с вами в главе Мешпатим, полил ее кровью и полил кровь на народ. Вот это второй завет, смотрите, который заключается. И сказал Господь Моше, напиши слова сии, ибо в сих словах, вот в этих словах, которые мы с вами сейчас детально так разбирали, я заключаю завет с тобою и с Израилем. То есть, если ты не соблюдаешь эти времена и сроки, если для тебя праздники – это просто еврейские праздники, ты не в завете. И пробыл там Моше у Господа 40 дней и 40 ночей. Все писал, писал, писал. И хлеба не ел, и воды не пил, и написал на скрижалях слова завета десятисловия. Когда сходил Моше с горы Синай, и две скрижали откровения были в руке у Моше при сошествии его с горы, то Моше не знал, запомните эту фразу, то Моше не знал, что лицо его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним. Вы представляете, что произошло? Моше принял все то, что говорил ему Творец, весь этот завет, и он начал светиться. Что значит светиться? Смотрите, что происходит. То есть мы стремимся к каким-то знаниям о Творце. Мы стремимся к знаниям этого духовного мира. Стремимся каждый день. Кто-то каждый день, кто-то через день, кто-то в трудные времена, кто-то вообще раз в год по обещанию, а кто-то вообще что-то себе придумал давным-давно и понял, что можно накатом идти. Но так или иначе, мы стремимся все равно. Мы попадаем в трудные ситуации, мы начинаем кричать в небеса. Все, независимо от того, кто к какой религии относится. Но мы все точно уверены, что мы знаем. Но мы не знаем того, что мы не знаем. Так вот, Моше попал в такую ситуацию, когда он узнал, чего он не знает. Он узнал великого Бога, которого познать вообще невозможно. Он узнал это. Не с каждым из нас такое происходит. И это очень важный момент, когда ты узнаешь, что ты ничего не знаешь. Это удивительное время. Когда ты уверен, что ты все знаешь, я помню, у нас тут как-то сестра одна на группе была здесь, и она после этого мне позвонила и сказала, я думала, что я уже все знаю, чем меня можно удивить. Я удивилась, что я, оказывается, ничего не знаю. Это удивительный момент, когда срывает пелену гордости с нашего сердца, когда срывается пелена гордости с нашего разума. Мы ничего не знаем. И смотрите, Моше узнал когда? Когда лицо его светилось стало. Оно настолько стало светиться, что люди, которые находились, мы дальше будем читать, рядом с ним, они смотреть на него не могли. Но Моше не знал. Вот теперь он узнал, что он ничего не знает. И увидел Моше, Моисея, Аарон и все сыны Израилевы, и вот лицо его сияет, и просто боялись даже к нему подойти. И призвал их Моше, и пришли к нему Аарон и все начальники общества, и разговаривал Моше с ними. После сего приблизились все сыны Израилевы, и он заповедовал им все, что говорил ему Господь на горе Синай. То есть 40 дней там ему Господь говорил, сколько дней он им повторял, не знаем. Но не на один день. Это было учение, которое вкладывалось. И когда Моше перестал говорить с ними, то положил на лицо свое покрывало. Когда же входил Моше пред лицо Господа, чтобы говорить с ним, тогда снимал покрывало, доколе не выходил. А выйдя, пересказывал сынам Израилевым все, что заповедано было. И видели сыны Израилева, что сияет лицо Моше, и Моше опять полагал покрывало на лицо свое, доколе не выходил говорить с ними. А перед этим мы с вами читали, что Моше построил скинию, скиния же была внутри стана, а он поставил вне стана. И все те, которые искали Творца, приходили туда к нему. Теперь, смотрите, ситуация абсолютно меняется. Теперь принесли скрижали завета. Теперь все это узаконено. И если ты нарушаешь, то статья тебе обеспечена. Раньше этого не было. Раньше можно было сказать, что человек не знает. Помните, некоторых товарищей наказали, а Аронина не наказали, потому что он не знал, что так делать нельзя. Мы сегодня с вами говорим о таких вещах. Для чего? Для того, чтобы знали. И если будем продолжать жить, как жили, то тогда статья, тогда разговор совсем других. И мы с вами читали там, что Бог говорит, что кого пожалею, пожалею. Кого накажу, накажу. О чем это разговор говорит? Что значит, кого любимчиков выбирать, что ли? Нет. Там говорится о том, что я-то, конечно, Бог милостливый. И дам вам время и срок понять Писание. И когда вы уже узнаете и поймете, тогда будет спрос. Тогда появляется такой момент. Да лучше мне ничего не знать, как бы и спроса меньше. Но тогда и проблем больше. И так Моше спустился с горы. Лицо его сияет. Он узнал, что он ничего не знает. Он достиг великого совершенства. Он достиг великого Творца, с которым он соединился и увидел, что он ничего не знает. Не знает того, что познать человеку невозможно. Но на такой уровень человек еще до Моше не поднимался. Такого уровня еще не было, поэтому он светился весь, и лицо его все светилось. Вы знаете, иногда наше лицо светится только в тех случаях, когда оно отражает солнечный свет или свет электрической лампочки. А у него этот был свет изнутри. Потому все то, что Господь написал, он написал на скрижалях сердца Моше. И потом впоследствии эти скрижали, на которых каменные скрижали, я имею в виду, они будут положены в ковчег. Сделаны будут копии с каждого на 12 колен Израиля. То есть каждому колену будут даны копии всего того, но это впоследствии, когда Моше уже закончит полностью все эти 5 книг, когда он полностью их напишет. Все 12 копий будут разделены, разданы в каждое колено. В каждом колене будет специальный человек, который будет обучаться в течение долгого времени, минимум 30 лет, для того, чтобы переписывать Тору. Чтобы ни одна буква, ни одна запятая не вышла из Слова Божьего. Если вы знаете, то сама Тора, она читается на разных уровнях, на нескольких уровнях. То есть уровень, который мы с вами читаем, это мы не знаем Тору, мы только знакомимся с ней. Есть другой уровень, когда люди начинают немножко узнавать. Есть еще другой уровень, это чисто математический, когда начинается вычисление. Вы знаете, например, если мы придем с вами в 36 главу притчи, или в 34, извините, сейчас не помню, и там говорится, что есть Творец на земле, который знает все, который отвечает за все, и Сын Его. Что за Сын? Когда мы смотрим всю эту часть на иврите, то мы видим, основная часть, где написан Сын Его, по вертикали, стоит имя Иешуа. То есть, вот эти вот моменты, понимаете, мы можем читать то, что там стоит. Мы можем отсчитывать по вертикали, мы можем отсчитывать по горизонтали, в зависимости от количества слов, которые, допустим, в нашей проблеме. Сколько слов, какое цифровое значение. Допустим, семерка, все. И мы отсчитываем через слово по допустим, 7 букв. Через букву. 7 букв. Вы знаете, что первые писания, оно писалось без пропусков. Подряд все слова писались. Поэтому отсчитывались слова. И эти слова, которые попадались на каждую из этих цифр, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, они как бы выходили оттуда и вместе их складывали. То есть там вариантов всяких очень много. Есть люди, которые этим занимаются всю свою жизнь. Считают, пересчитывают, углубляются, знакомятся с тем, что есть Тора. Даже говорят некоторые мудрецы, что имя каждого человека есть в Торе. Его просто можно найти. Мудрецы нашли имя Гитлера. И за 20 лет до прихода Гитлера предупреждали еврейский народ о том, чтобы покинуть Германию. Но никто не слушался. Авину Шеба Шамаем, Отец наш Небесный, великий святой всемогущий Бог, спасибо тебе за великое богатство, которое ты нам дал. Спасибо тебе за великую историю, которую ты нам дал. Спасибо за эту глубину мысли, жизни, настоящей жизни, глубину жизни и духовности твоих праздников, к которым мы приступаем, Боже. Поэтому благослови каждого из нас, чтобы мы вошли в эти пасхальные праздники, подготовленные, чтобы не изливать кровь Твою на квасное. Убереги нас, Боже, от этого греха. Дай нам войти в чистоте, Боже, чтобы получить эту удивительную встречу с Тобой, чтобы пережить эту удивительную встречу с Тобой. В эти 7 дней Мацот, в эту ночь пасхального седера, за все Тебе честь и слава, великий святой всемогущий Божий. Ну и весь народ, если согласны, сказал Амен.
Амен.
Амен.